Один из первых моментов, на которые я обращаю внимание при знакомстве с новым человеком, это его запах. Парфюм или его отсутствие многое говорят для меня о человеке. Если вы ищете свой аромат, обратите внимание на партнера этого выпуска. Аромат от Calvin Klein CK Everyone. Создатели рассказывают о нем как об аромате с идеалами нового поколения. Он про проявление своей индивидуальности и свободу. У него гендерно-нейтральная композиция, 79% натуральных ингредиентов, флакон и упаковка сделаны из переработанных материалов. А еще он веганский. Сам аромат цитрусовый с аккордом синего чая и ноткой кедра. В июне аромат можно приобрести в «Золотом яблоке» со скидкой 50%. Ссылка в описании подкаста.
А еще, знаешь, мне моя терапевт сказала такую штуку. Сколько раз SpaceX запускался и неуспешно, ты знаешь? Я говорю, да, это другое. Она говорит, нет, это не другое. Вот посмотри, как... И дальше она придумала, ну, она рассказывает свою версию вселенной такую. Говорит, смотри, Илон Маск, короче, каждый раз улыбается, когда у него не запустился аппарат. Там Falcon там какой-нибудь. И я такой, ну, да. И она говорит, и поэтому у него все получается. Потому что он как бы... Каждая его неудача, это вот, значит... Он понимает, что значит дальше получится. Я такой, ну, наверное. Это тоже хороший совет, я пытаюсь его как-то в себя интегрировать.
Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях медиа-менеджер Даниил Трабун. Поехали. Тань, привет.
Привет.
Ты человек супер каких-то крутых, странных, в хорошем смысле, широких интересов. И когда я начала перед интервью изучать твою биографию, биографию твоих проектов, со мной редко такое бывает, но я прямо даже немножко подзапуталась. Можешь ли ты вообще немножко рассказать, о чем ты в этой жизни занимался?
Жизнь у меня делится на две части. Когда я работал в медиа и когда я перешел работать в Яндекс, то есть в IT. Когда я работал в медиа, я был журналистом, редактором, главным редактором. Когда я работал в Яндексе, я был сначала... человеком на стыке как бы коммуникации продукта, ну, то есть придумывал коммуникационные фичи и коммуникационные правила внутри продукта, который называется Яндекс.Дзен. А потом был продакт-менеджером, то есть, по сути, придумывал продукт, не только коммуникационные правила и всякое такое, внутри Яндекс.Дзена. Получается, и есть третья часть, которая сейчас в жизни, когда я стал еще заниматься какими-то своими проектами разными, которые мне нравятся, и много внимания, видимо, по крайней мере, в медийном поле уходит на них. Вот. Ну, то есть это просто какие-то разные интересные штуки. Они бывают совсем, совсем разнообразные.
Ты очень, на самом деле, с одной стороны, ни словом не соврал, с другой стороны, как будто бы довольно сильно поскромничал. Потому что вот если мы говорим про первый этап, про медиа, ты внес там, по крайней мере, с моей точки зрения, невероятный вклад. Ты был главный редактор, да, печатной версии афиши в свое время и так далее. Пока первое впечатление, даже вот из того предложения, которое ты мне сейчас рассказал, которое у меня складывается, при том каком-то моем знании о тебе и своего Инстаграма, что это две довольно разные картинки. Потому что я вижу у тебя? Я вижу супермечтателя, который увлекается невероятно инновациями, модой, кроссовками, диджитал, одеждой, вот этим всем, какими-то вау-штуками, которые абсолютно не про сегодня, а потенциально про завтра, но при этом который строит корпоративную карьеру. Вот это то, что у меня родилось, такое противоречие из как бы того, что я вижу в Инстаграмах, и того, что я читаю в условном твоем воображаемом CV. Можешь немножко про это со мной поговорить?
Вообще, я думал об этом серьезно, о том, почему так происходит, и почему действительно, с одной стороны, во мне есть такая мечтательная личность, которая выплескивается наружу, и так далее, и которое видно всем. И с другой стороны, действительно, начинал я в Look at Media, это все-таки не корпорация, но, по сути, все равно это какая-то структура, вот, и там потом я перешел в Афишу, это уже большая структура была в рамках компании Rambler & Co., вот, и сейчас работаю в Яндексе, действительно, ну, прям большущая. Вообще, это противоречие, если оно соблюдается, оно, на мой взгляд, классное, потому что это такая, знаешь, цельность, короче, получается, и какая-то сложность, наверное, интересная. Но вообще, это не всегда хорошо, Ну, то есть я имею в виду, что, конечно, внутри корпорации, там, Яндекс, например, это вызывает у меня всякие сложности. Ну, меня нужно приземлять, вот. И когда не приземляюсь, то не получается что-то сделать, что можно было бы сделать. Потому что правила, конечно, работы в корпорации, они все-таки более про приземление и про какие-то конкретные штуки.
А тебя нужно приземлять? Или у тебя такие условия, для которых приземление — это просто часть жизни и часть условий?
Мне очень повезло, когда я пришел в Яндекс, потому что, во-первых, я пришел в тогда молодой продукт Яндекс.Дзен, в котором ничего еще не было. В команде были люди, которые очень такие были технократичные, и им действительно нужен был человек, который еще помечтает. То есть мы вместе собирались в такую цельную штуку. Потом внутри Дзена, например, родился эксперимент мобильное приложение «Слой», которым я руководил. Это такое было... Уже меня меньше приземляли, моя мечтательность... Как будто поверили моей мечтательности. Вот. Ну, как и многие стартапы мечтающих людей, стартапы обычно создаются как раз такими мечтателями. Он не взлетел. Вот. Что довольно сильно по мне ударило, если честно. Я до сих пор не отошел, мне кажется. Хотя прошло уже 2 года.
А ты можешь чуть про «Слой» вообще рассказать? Не сколько там конкретно, наверное, про техническую часть, а сколько про свои в этом переживания. И как ты вообще через это все проходил? Потому что проект, хотя он сейчас он не функционирует, но он при этом был довольно такой, ну, как бы на слуху, по крайней мере, работа над ним была на слуху, кажется. Вот в какой-то вот этом московском абстрактном Фейсбуке.
Вообще было примерно так. Мы делали блогерскую платформу «Дзен». В какой-то момент выяснили, что у нас как-то, ну, разные подходы к видео, то есть и вообще к мультимедийному контенту, не взлетают так быстро и мощно, как нужно, знаешь, когда вот у тебя есть текстовая платформа, да, в основном текст формата. На самом деле это очень много к чему ведет. К аудитории определенной, и авторов определенных мы привлекаем, и там правила, не знаю, ранжирования контента определенные. Короче, куча всяких маленьких, как раз очень технических вещей. Я перейду обязательно к эмоциям, честно. Вот, в какой-то момент мы поняли, что а почему бы, короче, не подойти к снаряду чуть-чуть по-другому? Давайте делать отдельный мультимедийный социальный продукт, в котором как бы разойдемся. Вот там еще ТикТок не был как бы лидером рынка и всякое такое. Ну, мы, конечно, смотрели на всякие китайские приложения с видео, с аудио и так далее. И прям вот вау, класс, можно. И тут дальше влетает в комнату или в наш подкаст моя мечтательная часть. Не только моя, на самом деле, а всей команды. Мечтательная часть, она такая, а давайте сделаем вот как бы мультимедийный продукт, но вот так, чтобы он был прям самым лучшим, ни на что не похожим, самым высокотехнологичным, таким, что просто уделает всех. Еще в кратчайшие сроки, конечно, мы это сделаем. Ну, понятно, почему нет. Всегда же так делаются успешные продукты. Мы начали искать, что же мы на этом рынке можем сделать уникального. И вообще, я до сих пор думаю, что, конечно, направление верное, но опыта не хватило. А направление такое, вот есть видео, да, есть создание вообще контента. И у контента есть автор. Вообще, сейчас все равно все виды контента довольно традиционные. Вот сейчас мы с тобой записываем подкаст. Вообще, подкастом, ну, если там считать радио как предтечи подкастов, ну, в общем, не очень много изменилось. Ну, кроме площадок там и так далее, и дистрибуции, не знаю. Видео тоже, ну да, они стали по 15, 30, 60 секунд, но вообще это до сих пор видео. Ну и так далее. С текстом то же самое. Но то, что будет ближайшие, и вот тут ты говорила про Даню, которая витает в облаках, то, что будет ближайшие там 5-10 лет, это будут тексты, которые пишутся на какой-то процент нейросетями, будут видео, которые дополняются на какой-то процент графикой, которая создается тоже с помощью нейросетей. Наверное, в подкастах тоже что-нибудь будет, пока не придумал. И мы стали думать о том, что окей, а вот есть короткие видео как формат, который, ну, сейчас прям взлетает. Это было пару лет назад. Даже так, это было 3,5 года назад, потому что пару лет назад мы закрылись. Вот. А что в видео могут дать нейросети? Что они могут дать автору, чтобы он вообще кайфовал и делал что-то невероятное? Ну, наверное, например, мы умеем в Яндексе распознавать объекты на фото и видео. И мы можем в этой части покопать. Ну, знаешь, это прям такой R&D чистый. Вот как бы у нас есть какая-то технология, а как ее можно применить к социальной сети, к созданию контента? Ну, и мы прошли какие-то этапы, как бы это сказать, профессиональные там, в том числе проверка гипотез на различных тестовых группах пользователей и так далее. И то, во что мы поверили в какой-то момент, это то, что это может быть мобильное приложение с короткими видео для людей, которые любят моду и стиль, где на видео будут распознаваться предметы одежды, впоследствии бренды, впоследствии даже какие-то бьюти-продукты и так далее. То есть все вокруг этого. Вот такая вот была идея.
А приложение зачем нужно это?
Мир становится все более визуальным, и люди самовыражаются через визуальное. Вот. И, по сути, для них, там, не знаю, бренды одежды, виды одежды, бьюти и так далее, это все просто сэмплы, кусочки, из которых они самовыражаются. То есть, ну, знаешь, там кто-то говорит, о боже, это потребительское приложение и так далее. Но вообще есть и вторая сторона моды, и вторая сторона моды в том, что люди, ну, могут быть художниками и креаторами, как сейчас говорят, используя все это, используя стиль, используя сочетание вещей, делая какие-то невероятные вещи самостоятельно. И это было приложение для самовыражения, чтобы одни люди самовыражались, другие на это смотрели, восхищались и вдохновлялись. Вот и все.
Вот была какая-то идея, да, какой-то концепт, в который ты очень верил, потому что, по моим ощущениям, ты явно такой человек, который не будет заниматься тем, ну или не будет заниматься, не знаю, долго тем, во что не верят. И это очень круто. Как ты себя почувствовал, когда это вот что-то, во что вот искренне верил, амбассадорил, скорее всего, люди вокруг, многие не понимали, вот цифак говорили, ты говорил, нет, это круто, и потом это все закрывается.
Слушай, ну, там вообще такой спектр эмоций. Наверное, надо начать с эмоций, которые называются отрицание. Потому что закрывается же все не резко, ты проснулся, и тебе говорят, все, закончилось. А как бы, ну, есть на самом деле некий процесс торможения, знаешь, как автомобиля, не знаю, несколько месяцев. То есть несколько месяцев все, ну, как бы начинают постепенно понимать, ну, я имею в виду стейкхолдеры, там люди, которые принимают решения по поводу того, каким будет будущее твоего продукта. Эти люди все постепенно на протяжении нескольких месяцев начинают понимать, ага, что-то здесь не так, короче, что-то, ну, вот как бы не перформит продукт настолько, насколько мы предполагали. И это отрицание, потому что я говорю, нет, все круто, но нам нужно еще чуть-чуть. Еще вот мы сейчас быстро, мы сейчас так, у нас есть буквально 2 недели, мы за эту неделю сделаем пивот. Окей, мы поменяем основную фичу, и люди начнут возвращаться или там перестанут уходить и так далее. И это, наверное, это такая эмоция, которая, знаешь, там у стартаперов есть много полезных эмоций, в том числе, на самом деле, эмоция такая вовлечение людей и, знаешь, вот это с горящими глазами говорить о том, что непонятно, получится или нет, это классно, потому что это позволило многим сделать невероятные вещи. Но отрицание в конце, такое токсичное отрицание, это, конечно, наверное, уже такая, я бы сказал, эмоция разрушительная.
Когда больше нельзя находиться в отрицании? Когда наступил этот момент, когда ты не мог больше находиться в этом отрицании?
Я в отрицании находился еще и после закрытия. Потому что после закрытия ты думаешь, так, ну сейчас, подожди, ну мы закрылись, короче, но ведь технологии остались, команда есть, мы сейчас быстро придумаем, как переоткрыться. Мы же не закрылись публично еще, осталось еще чуть-чуть. Потом ты как бы уже даже закрылись публично, ты думаешь, так, хорошо, но мы можем встроиться там в дзен этой частью и доделать, и сделать то, что мы хотели. А после отрицания случается тотальное падение всех, какой-то веры в себя, мне кажется, и вообще во все, потому что ты как бы понимаешь, что... Так не вышло, получается, все. И ты знаешь, там же невероятный эго-буст случается, когда ты что-нибудь делаешь, особенно, ну, все равно публичное и большое, как бы, и на что дает ресурсы там компания. Даже если ты нормальный человек, в смысле, ты как бы не ходишь в короне, все равно там внутри себя ты думаешь, блин, класс, мы крутые, там, я крутой и так далее. А потом ты понимаешь, что нифига ты не крутой. Вот. И живешь с этим. Наверное, это первый раз был в моей жизни такой сильный, потому что когда закрывался бумажный журнал, ну, там он закрывался по причинам того, что компании нужно было сокращать расходы, и компания переориентировалась на цифру. И это была такая большая стратегия компании. Вот, ну, как они это делали по-своему, слишком быстро или, не знаю, не слишком мягко по отношению к людям и в каких-то местах неправильно, это понятно. Но ты все равно понимаешь, окей, как бы, ну, такие обстоятельства. Ну, я тогда всех понимал, и себя тоже. Тут я просто понял, что я что-то это не разобрался, как сделать-то. Вот, правильно. Ну и тоже ощущение того, что ты подвел команду и все такое.
Фраза вот эта «нифига ты не крутой», да, она ничего и очень много. А каким это тебя делало? Вот то, что ты, вот то, что проект, которым ты руководил, которым ты горел, то, что он закрылся. Не крутой — это какой? Каким ты стал после там, этого провала?
Наверное, беспомощным. Второе, что я могу сказать, это случилась инициация, потому что вообще ощущение вседозволенности и такой постоянных побед — это детское ощущение. То есть ты только в детстве можешь постоянно побеждать. И когда это случается в зрелой жизни, это может идти некоторое время, но вообще это означает, что ты просто живешь в иллюзии. Ты просто не замечаешь поражений, условно говоря, замечаешь только победы, и на этой энергии внутренней идешь дальше. Ну, как бы некоторое время точно можно идти дальше, но, видимо, не всегда. Я ощутил пустоту, не знаю, одиночество, беспомощность, еще раз, второй раз говорю, да. А потом, через некоторое время, через несколько месяцев, наверное, через полгода, я начал понимать, что это такая, правда, инициация во взрослого человека, который столкнулся с такой потерей. Ну, кстати, это, да, я вспомнил, это же похоже на смерть. Это потеря, конечно.
Вот знаешь, то, что ты говоришь, я думаю о том, насколько же, наверное, это тяжело. Во-первых, там, типа, терять и проваливаться в целом тяжело, мне кажется, безотносительно. Но как это тяжело, когда это все еще на виду у всех, когда это такой публичный проект. Тебя вот добавляло то, что вот об этом провале знают все вокруг.
Да, я тебе больше даже скажу. На самом деле, больше всего меня, наверное, задевало то, что про этот провал думают профессионалы, там, не знаю, люди, которые являются моими какими-то менторами, в том смысле, что профессионалы продуктовые, там, какие-то директора и так далее, и люди, которые смотрели на это и думали, и даже говорили, слушай, ну, может и случиться у тебя, да, прикольно, что у вас там делается, но, скорее всего, ничего не получится. И я такой, да не, все получится. Вот. И в итоге... Ну, да, меня очень сильно, конечно, задевало. Я прямо... Мне кажется, даже до какой-то внутренней агрессии. То есть, естественно, там на людей не срываюсь, я же не псих. Ну, в смысле, ладно, не то, что не псих, неправильно стигматизировать это все. Но я просто про то, что... Знаешь, у меня, во-первых, было ощущение, что типа в Яндексе... Кстати, в этом смысле мне понравилось, как... Ну, мне показалось, что меня сильно поддержали внутри Яндекса, потому что мне казалось, что все, ну вот как бы есть Яндекс, я в него пришел, у меня получилось начать что-то делать, я думал, что я сейчас сделаю, и вообще будет классно. А потом не вышло, и я... такой, смотрю, там же люди какие-то умные работают, которые многие годы делают какие-то продукты интересные, и вот они все увидели этот мой провал. Да, было тяжеловато.
У кого ты вообще просил поддержку? У тебя были какие-то рядом близкие люди, друзья, партнеры, которые как-то тебя в этом, с кем ты мог бы про это поговорить откровенно?
Да, конечно, у меня есть несколько близких друзей. У меня есть несколько близких друзей внутри компании, которые видели все это, и я с ними говорил, да, так что поддержка была. Я думаю, что это были люди, с которыми я все это обсуждал. Но, ты знаешь, это было такое обсуждение, вот когда, знаешь, когда человек болеет, он часто не может особенно адекватно про себя что-то сказать, или там про свое состояние, или и оценить свое состояние. И поэтому люди рядом, ну, на самом деле, люди по-разному болеют, в смысле, когда человек болеет, я имею в виду, он может болеть и как-то там ментально и физически. Чаще всего внутри болезни он не очень осознает, что с ним происходит. Что было классно, то есть за что я собой горжусь, это то, что я мог сказать, типа, ребята, мне плохо. Вот. Или там мог сказать, ребята, я сейчас в неадеквате абсолютно. Ну, то есть, понимаешь, да, вот когда разговор есть, и мы разговариваем там про стартап, да, который закрылся. То, что я говорю в моменте, когда это все закрылось и так далее, оно, в общем, ну, не очень, честно говоря, имеет значение. Потому что оно не слишком связано с реальностью. Это какие-то мои там галлюцинации, условно говоря. Потому что я в состоянии, правда, аффекта. И что классно с друзьями, близкими, то, что... Ну, и, не знаю, с такими друзьями, как у меня, что... Ну, они просто сидели, слушали такие, типа, тебе надо отдохнуть. Ну, в смысле, понимаешь, там особенно как бы не пытались разобраться или там починить меня и так далее, просто вместе проживали это.
Кажется, наступил идеальный момент, чтобы напомнить вам про друзей нашего подкаста Крэлла. Крэлла — это графический онлайн-редактор, в котором можно делать графику, видео, анимации быстро, просто и круто, даже без навыков в дизайне. Я уже рассказывала о ребятах в предыдущих выпусках подкаста, но недавно они добавили новую крутую фичу, которая сильно упростила ему жизнь — курированную библиотеку. Поэтому я решила сделать это еще раз. Unlimited — это royalty-free библиотека контента без ограничений на атрибуцию и скачивание. Сейчас Crello Unlimited — это более миллиона качественных фото, векторной графики и видео, которые можно использовать без ограничений и ссылки на источник. И без доплат. Короче, пришло время забыть про Google картинки. Теперь для того, чтобы сделать классный дизайн, нужен всего один сервис — Crello. По промокоду PROVAL11 вы сможете получить доступ к Crello Pro на 30 дней. Промокод действителен год, а ссылочка на ребят в описании. Еще один очень, мне кажется, любопытный такой как раз факт твоей биографии, по которой ты говорил, да, это то, что ты стал очень успешным, да, там, не знаю, публично узнаваемым, да, признаваемым в супер раннем возрасте. Сколько тебе было лет, когда ты стал главредом печатного издания «Афиши»?
Наверное, 2011 год, может быть. Это было... Сейчас мне 33 года, и это было с 20 до 25. Мне где-то так было, да.
Те времена, да, там, не знаю, 11-й год, 12-й, 13-й, 14-й, потому что там, судя по моему ресерчу, это какой-то пик, как раз, не знаю, там, интервью о тебе. То есть я имею в виду какого-то твоего присутствия, инфоповодов и так далее. Это был какой-то пик признания на сегодняшний день или нет?
Короче, это было медиапространство. Внутри медиа очень легко было тогда стать известным, потому что, по сути, ты находишься внутри дистрибуционного канала. Ну, то есть ты как бы внутри дистрибуции. Ты и распространяешь сам себя. Ну, там, будучи автором, не знаю, другие люди, другие медиа могут с тобой поговорить, потому что журналисты любят разговаривать с журналистами. Это удобно. Я еще был в довольно классном медиа Look at Me, которое очень быстро менялось. То есть каждый год мы обновлялись довольно сильно, в том числе редакционную политику меняли, развивались. И в том числе технологически это было крутейшее медиа. Из этого медиа вышел такой сервис B2B-шный сетка, который стали использовать потом другие медиа для того, чтобы, не знаю, писать статьи, быстро делать трансляции всякие и так далее. Но я совершенно не ощущаю этого и не ощущал тогда, что я там какой-то получил известность, потому что я просто жил внутри как бы работы и внутри такого потока создания каких-то вещей. То есть я вообще не думал об этой некой там популярности. Поэтому, когда ты говоришь про пик, я не думаю, что это пик. Я думаю, что пик сейчас, если честно. Сейчас я понимаю, что это за пик, я знаю, как его мерить, и я знаю, что я для этого, ну, какие я прикладываю усилия для этого пика. Ну, и там, для того, чтобы развиваться дальше, быть более известным. Ха-ха-ха.
А почему сейчас пик?
Во-первых, то, что я делаю, это не только что-то связанное с компанией, но еще и что-то мое. То есть это конкретные мои заслуги. Я не могу эту ответственность перенести на кого-то или на что-то, с одной стороны. С другой стороны, это может быть абсолютно бредовая идея какая-нибудь, которую нигде бы я никогда не сделал, только сам могу. Вкладываю в это свои усилия, ресурсы. Может быть, что-то получится, может быть, нет. У этого есть легкость. Почему сейчас? Потому что я понял в какой-то момент, что Инстаграм, ну или вообще, наверное, любые другие соцсети, это возможность постоянно что-нибудь делать интересное и показывать это людям. И это прям мое. То есть я от себя это делаю, и это интересно.
Это же все, наверное, про какое-то личное самоощущение в первую очередь. Мне всегда казалось, что это довольно страшно. Сейчас даже без относительно какого-то там, насколько твой кейс сюда подходит или не подходит, это просто как идея. Сделать что-то самое крутое в своих начало 20, in your early 20s. Что-то супер значительное, какой-то супер успех, потому что очень страшно его потом просто не повторить.
Но у меня не было просто такого прям супер успеха. То есть я не осознавал это как такие публичные успехи. Я это осознавал, типа, как, ну, вот мой путь. Вот сейчас я такое делаю. Было несколько моментов, когда ты работаешь в вебе, он такой весь в потоке и какой-то текучке, и такая река, в которой успехи большие, они быстро смываются какими-то новыми. В отличие от бумаги, кажется, что это более, что ли, какая-то здоровая штука. Но это так для меня, естественно, потому что я понимаю, что у всех по-разному. А в бумаге у тебя выходит номер, и это каждый раз перформанс. То есть это очень похоже на... Мне кажется, как актер выходит на сцену, знаешь, вот каждую неделю у нас играется спектакль. Этот спектакль играет труппа. И вы можете его хорошо сыграть или плохо, но каждый раз это успех или неуспех. И при этом все равно почему-то бумажную афишу, которую я тогда делал, во-первых, я себя все время сравнивал с предыдущими главными редакторами, что, мне кажется, не знаю, зачем я это делаю, если честно, не надо так делать, ребята. И все время ощущал себя хуже. А во-вторых, вот мы выпускали, я сразу бежал дальше делать и не получал удовольствия от того, что мы сделали. Потом уже постфактум некоторые штуки я уже стал получать удовольствие, что вот когда-то это было, вот мы сделали там. Но у меня есть моя личная гордость, это у нас был номер про московских мусульман, потому что это невидимое тогда, сейчас уже гораздо более видимое, в том числе благодаря, не знаю, стендапу, в котором много ребят мусульман. Короче, невидимая огромная часть города, которую почему-то никто не осмысливает, потому что это некое табу. Причем православный даже бумажный номер сделать проще, чем исламский. И вот мы сделали его, и он и красиво выглядит, и он глубокий, и он на сложную тему тогда. Я горжусь им, да.
То, что печатная афиша закрылась, это для тебя провал или не провал? Именно твой личный.
Я не ощущаю его как личный провал. Хотя, на самом деле, есть же в интернете хейтеры, и хейтеры — это такие люди, которые, на самом деле, очень больно колют по каким-то точкам, которые ты даже сам не замечаешь иногда. И есть в интернете ребята, которые считают мои провалы. В Твиттере писали. Ну, на самом деле, когда закрылся слой, то, конечно, были люди, которые сказали, вот, значит, афиша закрылась, слой не получился. Ну, да, конечно, трабун, там то. И я такой, черт. Я знаю, что это бред, но как же мне сейчас неприятно.
Были ли какие-то штуки там еще перечислены, кроме афиши и слоя, которые тебе в заслуги приписали?
Мне кажется, что нет, кстати. Я думаю, что там была такая линия. Типа афиша, потом дзен, потому что к дзену у многих людей есть вопросы. Были вопросы, сейчас, наверное, уже нет. В смысле там того, как устроены рекомендации, различных правил и все прочего. И потом слой. Типа вот, смотрите, трабун идет, и ничего у него не выходит. Вот. И это было, конечно, печально.
А тебе сейчас печально, когда ты это слышишь и когда ты это вспоминаешь?
Конечно, печально. Просто внутренний маленький я сидит внутри такой, да, ну ты мог бы сделать лучше. Но сейчас у меня есть просто куча всяких фокусов. Я понимаю, что фокус, наверное, должен быть один, но у меня есть несколько фокусов, которые меня штырят, и я думаю про них. Я все-таки помню фразу того человека, который мне сказал, что, слушай, у тебя должен быть план Б. А еще, знаешь, мне моя терапевт сказала такую штуку. Я там тоже ей бесконечно рассказывал, примерно как тебе сейчас, про свои провалы. Вот. И она мне говорит, слушай, а вот сколько раз SpaceX запускался и неуспешно, ты знаешь? Я говорю, да, это другое. Она говорит, нет, это не другое. Вот посмотри, как... И дальше она придумала, ну, она рассказывает свою версию вселенной такую, говорит, смотри, Илон Маск, короче, каждый раз улыбается, когда у него не запустился аппарат, там, Falcon там какой-нибудь. И я такой, ну, да. И она говорит, и поэтому у него все получается, потому что он, как бы, каждая его неудача, это вот, значит, он понимает, что, значит, дальше получится. Я такой, ну, наверное. Это тоже хороший совет, я пытаюсь его как-то в себя интегрировать.
А ты можешь рассказать, какой у тебя за какую-то осознанную жизнь был самый сложный эмоциональный период?
Я думаю, что это было прошлое лето, после закрытия слоя. Потому что потом еще у меня в августе бабушка умерла, и что-то вообще все. А знаешь, когда, вот, никому не рассказывал, кроме друзей, но у меня летом в какой-то момент была такая ситуация, что я мог, типа, взять какой-нибудь отгул на работе, тем проще его было взять, потому что все сидели в зуме, лечь под одеяло и просто полдня лежать под одеялом, и вообще ничего не мочь. И я, когда это случилось, ну, я так несколько раз полежал, а потом подумал, так, сейчас что-то неправильное происходит. И я рассказал об этом терапевту, она говорит, ну, может быть, тебе пора отправиться к психиатру. И я в этот момент, как бы у меня все плохо. И тут мне еще терапевт говорит, типа, сходи к психиатру. Но а все равно внутри нас, мне кажется, жива стигма и жив страх этого даже слова. Психиатр, о боже. Вот терапевт другое дело. Мы все ходим к терапевтам, все хорошо. Вот, а к психиатрам нет. Но это же что-то не... Хотя при том, что я, в конце концов, мы там в бумажном журнале афиши делали про ментальные особенности номер. И вроде как я такой, блин, прокачанный чел, который и вообще не должен на этот счет волноваться. И более того, моя подруга, у которой тоже был такой депрессивный момент, не знаю, год назад, я помню, как она сказала, вот мне сказали идти к психиатру, а психиатр мне прописал таблетки, и типа я очень боюсь. И знаешь, я ей говорил, да это полная фигня, что ты вообще? Даже, ну ты что, это нормально, это сегодня все. И когда мне это сказали, я такой, о-оу, все плохо. Вот, вот оно лицемерие. Ну, не лицемерие, точнее, а осознавание настоящее. Сейчас я уже понимаю, что все нормально. Вот, и я пошел, звонился психиатром, мне прописали таблетки, мне стало чуть-чуть получше. Это были, знаешь, какие-то там легкие антидепрессанты, короче, которые не какие-то прям жесткие, а вот когда у тебя только-только начало всякого этого, тебе могут помочь. Вот, и мне стало попроще, но у меня наложилось сразу все. То есть у меня наложился вот этот провал, потом у меня началось какое-то такое, ну, провал, я имею в виду, тот самый провал со слоем. Второе, это такое выгорание, то есть, потому что я вообще довольно на высокой скорости как бы гнал в своей работе всегда, и тут у меня такое резкое торможение, и я просто ничего не могу делать, я ничего не понимаю, не знаю, как вообще с новой реальностью быть, и это был, наверное, самый сложный период в моей зрелой жизни. Ну, так, детство мы не считаем, детство свои детали, но вот в зрелой жизни, когда я все осознавал, да.
У меня есть похожая история про антидепрессанты, но у меня летом было довольно жесткое выгорание, знаешь, я могла просыпаться утром, мы тоже жили с молодым человеком вместе, и просто начать плакать, потому что я устала. Ну, типа, первое, что я делала утром. Молодой человек такой ему говорит, Кристина, чисто так, а ты не хочешь это записаться, попросить терапевтку свою, там, дать телефончик тебе? Ну, чисто так. И все, что ты говоришь. Я такая, типа, у меня, блин, если честно, мне кажется, у меня больше друзей принимают антидепрессанты, чем не принимают. У меня никогда не было к этому какого-то такого, знаешь, отношения, типа, господи, это больные люди, потому что что, конечно, нет. Но когда речь зашла про меня, я такая, в смысле? Нет, конечно, нет. Нет, я не буду об этом говорить. Я не пойду. Нет. Ну, то есть вот какая-то такая очень странная реакция. И в итоге поотдыхала, как-то выбралась из этого сама и так далее. Но я даже не смогла об этом завести речь со своей психотерапевткой, что типа, а может быть, что ты думаешь? Не то, что дай мне телефон, а типа, а что ты вообще думаешь? Ты на меня смотришь, типа, какое у тебя мнение? Нужно мне или не нужно? Настолько мне было страшно, поэтому я вообще отлично понимаю, о чем ты говоришь, потому что я тот человек, который зассал. К тому же.
Это такой, знаешь, момент, когда ты наконец понимаешь, что вообще такое. И еще, знаешь, вот второе, то, что я начал понимать уже, наверное, этим летом, что когда у меня было то сложное состояние, то есть раньше я никогда не понимал, что такое люди лежат и все. Хочу извиниться перед всеми моими друзьями, которые бывали в таких моментах. Я просто не осознавал, насколько это... И мне кажется, что те люди, которые не проходят это, ну, наверное, им сложно это понять, потому что нету общего осознавания того, что когда человек лежит 2 дня, это ненормально. В смысле, это значит, что ему очень плохо. Это не он просто лежит. Человек не устроен просто лежать. Теперь я понимаю. Это пришлось это пережить, чтобы это понять.
Мне просто в таких моментах всегда, знаешь, когда какой-то провал, особенно публичный провал, как будто бы нужно держать спину прямо или что-то такое. Не знаю, у тебя есть такое, что тебе нужно держать лицо?
Там вообще как бы непонятно, как про это говорить. То есть я же со слоем, действительно, можно сказать, что я амбассадорил. Ну, то есть действительно выходил на сцены разных конференций, рассказывал о том, какую крутую штуку мы делаем. Выходил внутри компании перед людьми из разных продуктов, рассказывал, что классное мы делаем. И тут все, что я рассказывал, как будто бы больше не имеет ценности. Ну, по крайней мере, я так ощущаю. Ведь я же прям, вот я прям убеждал. Знаешь, есть разные коучинговые программы, разные коучинговые опросники. И есть такой опросник Хогана, в котором там сертифицированная специальная программа, короче, классная штука, она работает на статистике, то есть они опрашивают топ-менеджеров по всему миру там с 80-х годов, ну то есть там 1000 людей прошли, поэтому там есть некоторые соответствия. Понятно, что всегда есть неточности, но можно сказать, что определенные вещи из Хогана можно узнать. Из опросника Хогана можно увидеть, что у меня высокая театральность. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. Хорошо, это значит, что я в тот момент, когда мне нужно кого-нибудь убедить, и вообще, когда я во что-то верю, я невероятно могу классно об этом рассказать. И сделать так, чтобы какая-то часть аудитории сказала, блин, вообще прикольно, но круто. Непонятно, может даже сказать, непонятно, что это за хрень, но круто. Но вторая сторона этой театральности, что в кризисные моменты я только усиливаю это, точнее так, усиливал, сейчас я вот про это чуть-чуть больше знаю. И, соответственно, по сути, начинаю булшитить, если не осознаю себя. И вот человек, который в последние месяцы начал еще сильнее всем доказывать, что он делает невероятную штуку, просто потому что боялся, ну, как бы увидеть слабые стороны. Конечно, оказывается перед моментом, когда, а теперь-то что? Как об этом рассказывать? То есть, мне кажется, я вообще первый раз рассказываю, по крайней мере, об опыте эмоциональном закрытия слоя. У меня просто не было знания. Ну, я старался в технических штуках рассказывать, типа, вот, ну, просто у нас там ретеншн был очень низкий, а мы что-то ступили, не имея опыта. Ну, кстати, это все правда, то, что я сейчас рассказываю, не имея опыта, просто не дали себе еще больше времени, ну, а с таким низким ретеншном социальные продукты, когда делаешь, ретеншн — это, если что, удерживаемость, то есть возвращаемость пользователей. С таким низким ретеншном, короче, надо сразу бить тревогу и что-то менять, а не ждать там месяца. Да, надо держать спину, казалось мне. Но, наверное, это такая типичная штука, внешняя, публичная, да, что надо как-то. Ну, а с другой стороны, а как? Не рыдать же.
Еще одна мысль, которая у меня возникла, когда ты это говорил, это то, что лично мое ощущение, что вот это как раз твоя вера, то, что там сегодня мы называли там мечтательностью, да, то, что ты реально можешь стать амбассадором чего-то, поверить в это и нести как бы этот флаг, это типа очень круто на самом деле. Это прям супер важное качество для любого, там, не знаю, стартапера в супер широком смысле, да, инноватора. А ты 100% инноватор. Не стала ли ты меньше осторожнее о чем-то говорить, вот это как-то в себе немножечко заглушать и заставить страха, что следующая штука там может не получиться, например. И тогда это будет уже там не там афиша, слой Яндекс.Дзен, whatever, да, а как бы плюс один.
Вообще, я нашел такой момент, который может кому-то еще поможет. Вообще, сегодня, кажется, устроен мир так, что можно как бы восхищаться и мечтать, рассказывая про стройку, про процесс. То есть сейчас я пытаюсь найти слова, и вдруг осознал мысль, которая мне пришла в голову. Ты знаешь, я был очень в слое настроен на результат. И это очень контринтуитивно звучит, потому что вроде как, если ты был настроен на результат, то где результат? А если ты настроен на процесс, то, наверное, тогда и результата не будет. Но процесс позволяет тебе внутри моментов разных, внутри этого потока делать вещи и разбираться с ними, и осознавать их, и говорить о них, о том, как сейчас по-настоящему, а не как будет. А вот эта нацеленность на результат, она как бы такая, знаешь, будет круто, сейчас не смотрите. Сейчас мы сейчас идем. Вот. И чему я научился, наверное, что я, по крайней мере, сейчас делаю, когда что-нибудь придумал, это говорить про процесс ходьбы, условно говоря, про процесс передвижения, развития, и говорить, ну вот, смотрите, мы сейчас вот в этом моменте. Или не говорить, а сказать потом. Но так как я очень болтливый, то скорее говорить.
Можешь ли ты на основе своего опыта дать какой-то совет? Как себя вести, если ты публичный человек, и у тебя случается публичный провал? Что делать надо, а что делать не надо? Чисто твои личные рекомендации. На какую-то стопроцентную объективность не претендуем.
Наверное, первое, что хочется сказать, что кажется, что большой провал точно случится. То есть, знаешь, наверное, есть люди, которые бы могли ответить, и мне пришло в голову ответить, типа, постарайтесь избежать большого провала. Нет, большой провал будет. И когда он случится, нужно перестать бежать. Я там предполагаю, равняюсь по себе и говорю, что вот я бежал, и случился большой провал. Я такой, нет, надо дальше бежать. Вот сейчас точно надо бежать со всех сил. Вот как бы теперь нужно еще сильнее упороться. И это вообще опасно для вас. И для всех вокруг тоже, на самом деле. И для ваших близких, и для команды, и так далее. А если случается большой провал, наверное, то, что я не сделал, это когда случился мой. Это нужно на какое-то количество времени, желательно на максимальное, выключиться просто. Если у вас есть месяц, 2 месяца. Правда, перестать 2 месяца что-нибудь делать. Это можно всегда. Это позволит дальше с разными побочками своими меньше работать. Ну, не знаю, там, здоровье не будет так сильно подорвано, не случится вот этого какого-то мощного выгорания, как, с которым потом будете работать годами. Ну, и не разругайтесь с людьми. Тоже, кстати, важный момент. Там я что-то не задумался об этом. Но у меня там было несколько человек, с которыми я перестал общаться, и с командой, и до сих пор чувствую собственную вину какую-то. Вот. А вторая вещь про провал — это то, что после большого провала точно случится еще один провал, а то и несколько. То есть нужно все время как бы знать, что вообще жизнь не кончается, и у жизни масса вариантов. И там мы все понимаем, что в ежедневном режиме мультизадачность довольно разрушительна, но в режиме стратегии мультизадачность — это круто. Ну, в смысле, мультицельность, не знаю. Мультидвижение в нескольких направлениях. Потому что, ну, правда, это, знаешь, как инвестирование. То есть это, по сути же, инвестирование. Инвестирование времени, собственного ресурса. Лучше инвестировать несколько. И тогда, как бы, один провал, ну, тут провалилось. Вот я... Странно, что я вдруг стал приводить Илона Маска в пример, но раз уж мне моя терапевт про него рассказала, у него, как бы, есть Tesla, а есть SpaceX. Ну, то есть, как бы, это все где-то точно получится. И это позволяет переключать внимание, когда ты слишком сильно зашорен в чем-то, потому что ты все равно начинаешь что-то невероятно любить и видеть, ну, по крайней мере, какие-то реальные ошибки. Ну, ты переключаешься на другой проект, становится полегче.
Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в Инстаграме @KrisWazovskiy и пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.